Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу, в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Как прошло первое заседание тбилисского сакребула с участием оппозиции?
В течение 4 лет вы сидели в этом зале, привыкнув к тому, что когда говорил один, с ним соглашались все.
На российско-абхазской де-факто границе опять большие пробки.
Что делать, чтобы срочно ликвидировать мучительные очереди на ПСОУ, в которых по 3-4, а то и больше часов жарятся на солнце желающие попасть на отдых в Абхазию курортники?
В Цхинвале очередной виток напряженности между парламентом и правительством самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Кэти Бочуришвили.
Добрый день. Главное в новостях. По данным ООН, число беженцев в Киргизии достигает 400 тысяч. Грузия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима. Власти Израиля приняли решение ослабить режим блокады сектора Газа. Около 400 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате межэтнических столкновений на юге Киргизии. Эти данные ООН приводит BBC. В то же время власти Узбекистана, на границе которого находятся большинство беженцев, говорят, что их число составляет от 70 до 80 тысяч человек. Официально Бишкек заявляет о 40 тысячах беженцах. Как сообщила находящаяся в городе Ош на юге Киргизии представитель отдела по чрезвычайным ситуациям Human Rights Watch Анна Нейстед, гуманитарная помощь в регион не поступает. Ощущается острая нехватка продовольствия и медикаментов. Международные гуманитарные организации не могут работать на юге Киргизии, поскольку власти не способны обеспечить их безопасность. Соглашение об упрощении визового режима было подписано сегодня между Грузией и Евросоюзом в Брюсселе. С грузинской стороны соглашение подписал глава внешнеполитического ведомства Григол Вашадзе. С европейской стороны министр иностранных дел, председательствующий в ЕС Испании Мигель Анхель Маратинес и еврокомиссар по внутренним делам Сесилия Мальмстрём. Соглашение войдет в силу вместе с соответствующим документом о реадмиссии после их ратификации Европарламентом и парламентом Грузии. Новый мэр Тбилиси Гигио Гулава и новоизбранный орган городского самоуправления Сакребулу сегодня официально приступили к работе. С приветственным словом выступил Гигио Гулава. В ходе заседания был избран председатель Сакребулу, его заместитель и руководители 11 комиссий. В состав органа городского самоуправления 4-го созыва входят 29 представителей правящей партии «Национальное движение», 11 представителей оппозиционных партий «Альянса для Грузии», «Христианских демократов», «Национального совета» и партии промышленников. В первом заседании Сакребулу приняли участие представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и другие почетные гости. Водителю, доставившему в Петербург тираж брошюры оппозиционных политиков Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин. Итоги 10 лет», предписано сегодня явиться в суд. Против них возбуждено дело об административном правонарушении, рассказывает Татьяна Вольская из Петербурга.
100 тысяч брошюр об итогах 10-летнего путинского правления прибыли из Москвы в Петербург и были задержаны милицией. Шофера обвинили в нарушении правил дорожного движения, затем придрались к оформлению груза. В конце концов, доклад Бориса Немцова и Владимира Милова отправили на экспертизу в Центр по борьбе с экстремизмом. С сотрудниками 78-го отдела милиции, арестовавшими тираж, удалось пообщаться лидеру Объединенного гражданского фронта Ольге Курносовой.
Я спросила, правильно я понимаю, что мы получим наш груз только после окончания Петербургского экономического форума. А что мне сказали, как приятно иметь с вами дело, вы сами все понимаете. Мы пытаемся заниматься легальной политикой. И власти сами выставляют себя, на мой взгляд, на посмешище перед всем миром.
Водителя, доставлявшего груз, продержали в милиции 8 часов вместо положенных по закону 3. В Петербург должен приехать Борис Немцов. Вместе с ним оппозиционеры решат, какие акции они будут проводить завтра и кому раздадут оставшиеся у них экземпляры. Экземпляры доклада. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа. Новости.
18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума правительство России и де-факто Республики Южная Осетия подпишут соглашение о пункте пропуска через российско-юго-осетинскую границу. Как сообщают юго-осетинские информационные источники, соглашение подпишет первый заместитель председателя Комитета госбезопасности де-факто Республики Южная Осетия, руководитель погранслужбы генерал-майор Сергей Колбин, а с российской руководитель Федерального агентства по обустройству госграницы Российской Федерации Дмитрий Безделов. Соглашение предусматривает возведение многостороннего автомобильного грузопассажирского пункта пропуска Нижний Зарамак-Рук. Турецкие военные провели боевую операцию в сопредельном северном Ираке против базирующихся там боевиков сепаратистской рабочей партии Курдистана, сообщает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
При поддержке авиации подразделения сил безопасности, минометные и зенитные части турецкой армии вторглись на север Ирака на глубину 2-3 километра. Как сообщает Генштаб, в ходе операции уничтожены 4 боевиков. Представитель этого ведомства сообщил. Турецкие военные, преследуя курдских боевиков, пересекли границу с Ираком. Турецкая авиация на протяжении 45 минут наносила удары по позициям боевиков в глубине северного Ирака. Наблюдение за воздушной операции велось из центра. Все намеченные цели уничтожены. Как сообщают СМИ, операция на территории сопредельного Ирака началась после неудачного нападения курдских боевиков на турецких военных на границе с Ираком. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Власти Израиля приняли решение ослабить режим блокады сектора Газа. Теперь в регион, который контролирует движение Хамас, можно отправить гуманитарный груз. Правительство страны расширило список товаров, доставка которых в Газу будет разрешена. Израиль подвергся резкой международной критике после того, как 31 мая 9 пропалестинских активистов погибли в столкновении с израильскими военными на борту судна с гуманитарными грузами, пытавшегося прорвать блокаду Газы.
Новости представила Кэти Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Первое заседание свежеизбранного сакребула города Тбилиси прошло сегодня шумно. Впервые за несколько последних лет в зале заседания представителям правящей партии активно оппонировали депутаты от оппозиции – 11 против 39. Все 28 вопросов повестки дня сакребула нового созыва касались избрания председателя городского совета, его заместителя, а также председателя и заместителей разных комиссий. Распределение этих должностей важны, так как отражают политическую волю правящей партии относительно участия оппозиции в жизни города. Из Тбилиси передает наш корреспондент Нона Суварян.
Еще до начала первого заседания тбилисского сакребула перед депутатами и приглашенными гостями выступил мэр Тбилиси Гиги Угулава, который подчеркнул, что в течение ближайших 4 лет не намерен заниматься политической деятельностью, а будет занят лишь осуществлением предвыборных обещаний. Вместе с этим мэр пообещал оппозиции, что ее представители будут руководить в органе местного самоуправления разными комиссиями. Несмотря на жест доброй воли мэра Тбилиси, представители оппозиции остались недовольны, так как, по их мнению, это не те должности, с помощью которых они смогут контролировать правительство. За выступлением мэра последовал фуршет. Выпив вина, депутаты нового созыва сакребулу заняли свои места в зале заседаний и приступили к работе. Многим из депутатов, особенно представителям национального движения, присутствие в этом зале не ново, так как свои скамьи они занимают уже второй созыв. Хотя некоторая нервозность проскальзывала и в их движениях. Напряженно улыбаясь друг другу, каждый думал о своем. И еще. Практически все в тот или иной момент принимали одинаковую позу, сомкнув кисти рук на уровне груди. Первое заседание открытым объявил председатель Центризбиркома Зураб Харетишвили. После него, согласно закону, до избрания председателя сакребула заседание проводил самый пожилой член городского совета, депутат от оппозиции Нателла Мачавариани. Но, несмотря на свой возраст, настрой Мачавариани могли бы позавидовать и молодые.
«Буду бороться до конца. До конца буду бороться»,
сказала Мачавариани «Эху Кавказа» еще до начала заседания. Первым вопросом на первом заседании было признание полномочий новых членов сакребулу. Как ни странно, даже в этом случае 2 новых депутата воздержались от ответа. За этим последовал и второй вопрос повестки дня – избрание председателя сакребулу.
«Извините, но мы разве не должны сперва утвердить повестку дня?»
вмешался оппозиционер Коба Давитошвили. За этим последовали переговоры и перешептывания, что вызвало раздражение приглашенных гостей и журналистов, которые назвали это заседание неорганизованным. Так, встав на ноги, представители правящей партии поприветствовали нового председателя Сакрабулу Заала Самадашвили. При этом оппозиция даже не шевельнулась. С этим последовало избрание заместителя председателя Сакрабулу. Им стал Мамука Ахледияни, бывший вице-мэр Тбилиси. Перешли к обсуждению других вопросов. Первую инициативу со стороны оппозиции правящая партия приняла безболезненно. Но вторая инициатива вызвала спор между Кобой Давиташвили, ее автором и представителями правящей партии. В процесс горячей дискуссии не вмешивалась Инга Григоля, представительница христианских демократов, но после сказала фразу, которая, наверное, прозвучит в этом зале много раз.
В течение 4 лет вы сидели в этом зале, привыкнув к тому, что когда говорил один, с ним соглашались все. Так что не раздражайтесь из-за выступлений представителей оппозиции, так как отныне вам придется работать в режиме оппонирования. Просто хочу напомнить, отныне вы не одни.
Сказала Григория, обратившись к представителям национального движения, а также поинтересовалась, чем они занимались в течение последних 4 лет, когда, например, спецотряды выгоняли людей из собственных домов. Председатель Сакрабулу уклонился от прямого ответа и заявил, что если бы обществу не нравилась деятельность депутатов правящей партии, то они большинством голосов не пришли бы в городское самоуправление. В том, что отныне заседания Сакрабулу будут проходить на фоне горячих дискуссий, уверен и сотрудник городского совета Вахтанг Туртладзе, который наблюдает за заседаниями не один год.
В Сакрабулу было всего 3 представителя оппозиции, сегодня их 11. Поэтому заседания будут протекать интереснее, так как оппозиционеров больше. Им предлагают включение в управление. Надеюсь, у нас будет более конструктивная Сакрабулу. Это лучше для всех, кто живет в Тбилиси.
По словам эксперта Константина Лусаберидзе, продуктивность городского совета зависит от активности оппозиционеров, от того, насколько они смогут обеспечить прозрачность деятельности Сакрабулу. Впрочем, это покажет будущее, ближайшие 4 года. Ну а в сухом остатке лишь то, что из 12 комиссий только 2 будут руководить представители от оппозиции. Помимо этого, им обещают и должности заместителей председателя Сакрабулу, но только после того, как парламент Грузии примет соответствующие поправки. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии продолжается противостояние местного де-факто парламента и правительства, укомплектованного из ставленников Минрегион развития России и подведомственной ему Южной дирекции. Несмотря на то, что в России этот конфликт рассматривается не иначе, как борьба Эдуарда Какойто и премьера Вадима Бровцева за контроль над финансовыми средствами, выделяемыми на восстановление Южной Осетии, российская сторона признала часть претензий парламента обоснованными. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Несмотря на то, что российское руководство вроде бы отстояло кандидатуру премьер-министра Вадима Бровцева, парламент и президент Южной Осетии настаивают на смене ключевых министров правительства, курирующих социальную и финансовую сферу. Это прежде всего министр экономического развития Александр Жмайло, в руках которого сосредоточились 14 министерств и ведомств республики, и министр финансов Ольга Сытник. Кроме того, парламент считает необоснованной реорганизацию правительства, благодаря которой целые министерства были фактически превращены в государственные унитарные предприятия, управление которыми было передано ставленникам Бровцева. Ситуация, похоже, зашла в тупик. 17 мая парламент отклонил проект бюджета на 2010 год, представленный правительством Бровцева. Разруливать конфликтную ситуацию в Южную Осетию недавно приезжала специальная комиссия Министерства финансов России. В интервью «Радио Свобода» участник переговоров с представителями Министерства финансов, депутат парламента Амиран Дьяконов.
Бюджет был представлен нам 17 числа прошлого месяца, и гости хотели уяснить, к чему сводятся разногласия между парламентом и правительством по поводу принятия бюджета. Когда мы показали бюджет, который на 4 страничках, в котором отсутствует бюджетная роспись, по каким программам, начиная от сельхозпрограмм, начиная от ЖКХ, дорожное строительство, пойдут конкретные деньги. На наш вопрос в таком виде был. Они могли бы представить бюджет в Государственную Думу, они только пожали плечами и сказали нет. Наши претензии они признали абсолютно обоснованными, правильными.
Это был депутат парламента Южной Осетии Амиран Дьяконов. В начале апреля Генеральная прокуратура Южной Осетии возбудила ряд уголовных дел по деятельности правительства и руководителей государственных унитарных предприятий. В настоящее время главные фигуранты этих дел Исмаил Каримов и Сергей Олейников скрылись на территории России, не дожидаясь результатов следствия. В интервью «Радио Свобода» заместитель генерального прокурора Южной Осетии Эльдар Гакоев заявил, что претензии к этим господам возникли не только со стороны Южной Осетии, но и со стороны Счетной палаты России. 1 июня сотрудники Генеральной прокуратуры и Государственного контроля Южной Осетии были приглашены на коллегию Счетной палаты России для оглашения своих результатов проверки деятельности команды Бровцева.
По результатам данной коллегии было принято решение внести представление на имя министра регионального развития Российской Федерации Басаргина о признании неудовлетворительной работы Южной дирекции. Также было принято решение направить через администрацию президента Российской Федерации поручение в Генеральную прокуратуру о проведении необходимой проверки деятельности данной дирекции и в целом хода восстановительных работ.
Это был заместитель генерального прокурора Южной Осетии Эльдар Гакоев. Ведомство Степашина приняло решение включить югоосетинский доклад в общую со Счетной палатой аналитическую справку для руководства России. Выслушать позицию правительства Южной Осетии не удалось. Господа Вадим Бровцев и Александр Жмайло сейчас участвуют в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» из Схинвала.
На де-факто границе России и Абхазии по реке Псоу с приходом туристического сезона вновь большие заторы. Чиновники рапортуют о том, какие меры предпринимаются для того, чтобы исправить ситуацию. Например, в скором времени возобновится железнодорожное сообщение между Сочи и Сухуми. Первая пробная электричка прошла по маршруту вчера. Однако исправит ли электричка ситуацию? На эту тему рассуждает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера я дважды пересек абхазско-российскую границу, направляясь по делам в Сочи и обратно. И невольно задумался вот о чем. Почти с той же неотвратимостью, с которой сменяют друг друга времена года, вот уже несколько лет в разгар курортного сезона или даже ближе к его концу на КПП ПСОУ проходили экстренные совещания представителей российских служб и властей Абхазии. Что делать, чтобы срочно ликвидировать мучительные очереди на ПСОУ, в которых по 3-4, а то и больше часов жарятся на солнце желающие попасть на отдых в Абхазию курортники. Удивительно, но вчера в очередях передо мной на российских КПП для пешего перехода оказывалось всего по 2-3 человека. Возвращался, правда, когда уже было 7:30 вечера. И главное, время пик там наступит, конечно, в июле. Не думаю, кстати, что все упирается в строительство нового моста, о котором каждый раз заходит речь на упомянутых совещаниях. Сейчас функционируют уже 3 моста – железнодорожный и автомобильный с советских времен, а лет 10 назад между ними почти впритык к железнодорожному пролег и пешеходный. В разгар курортного сезона через пункты пропуска на ПСОУ в сутки проходит до 35 тысяч человек. И большая часть нагрузки ложится на пешеходный переход. Сейчас, как я слышал, безлошадные, то бишь безавтомобильные курортники, едущие в Абхазию, стали чаще перебираться через границу на такси, и это в какой-то мере данную нагрузку уменьшило. Причем толпотворения там возникают лишь в часы и месяцы пик. Увеличить число кабинок с 8 раза в 2 может и без нового моста дело бы обошлось. Наконец-то, обратил я внимание, перед российскими КПП у пешеходного моста появились по 2 садовые скамейки и 2 лавки, чтобы люди, пожилые, дети, могли присесть, отдохнуть во время часовых стояний. Над будками, где пропускают на абхазскую сторону, натянули камуфляжную армейскую сетку, которая будет в какой-то мере спасать стоящих от палящего солнца. А вот тем, кто будет переходить в обратном направлении, не повезло. Наверное, на них сетки не хватило. Выступая в конце мая на международном бизнес-форуме в Сочи, президент Абхазии Сергей Багапш предложил разгрузить пешеходный переход через ПСОУ, пустив электрички. Вчера, насколько я знаю, должна была состояться пробная рабочая поездка. Впрочем, электропоезда Сочи-Сухум ходили уже в 2003-2004 годах. Но сочинские железнодорожники отказались от этого маршрута из-за низкой рентабельности. Очень мало находилось желающих тащиться в электричке в 1,5 раза дольше, пусть и за чуть меньшую плату, чем ехать по шоссе на маршрутках. А вот проект перевозки пассажиров из Сочи в Абхазию и обратно морем просуществовал еще намного меньше. Можно назвать его мертворожденным из-за дороговизны билетов. Многие сегодня мечтают о начале этим летом авиарейсов по маршруту Москва-Сухум и обратно. который тоже должен разгрузить переход на ПСОУ. Что ж, уже через месяц будет ясно, возникнет ли вновь необходимость проводить там экстренное совещание. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вчера экс-президент Киргизии Аскар Акаев в ходе видеомоста между Москвой и Санкт-Петербургом заявил, что киргизский сценарий характерен для стран, в которых до этого произошли цветные революции. По мнению Акаева, основная проблема новых властей – неполная легитимность. И именно поэтому Грузии может грозить киргизский вариант. Выступление Аскара Акаева комментирует главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, вам слово.
Спасибо, Денис. Удивительно, что Аскар Акаев отметился в популярных ныне сближениях ситуации в Киргизии и Грузии. Здесь какая-то проблема с нечувствительностью совести. Впрочем, к делу, Акаев выдвинул собственную теорию цветных революций, которые, по его мнению, имеют общий родовой изъян. Эволюционизм экс-президента Киргизии вполне традиционен и входит в минимальный мировоззренческий багаж среднестатистического советского интеллигента. Он базируется на отрицании революции как стихии насилия, опрокидывающей сложившийся порядок жизни, политический и социальный. Заявив о своих правах на перемены, революция превращается в перманентный процесс, поскольку недовольство массы начинают выражать не посредством выборов, а отстраняя неугодных властителей посредством переворотов. Здесь не о чем спорить, эта схема тысячу раз подтверждена, описана, детализирована на примерах множества революций. Именно в эту модель Акаев укладывает скопом весь опыт массовых проявлений недовольства, приведших к смене власти в Грузии, Украине и Киргизии. По его мнению, у постсоветских революций есть два исхода. Условно говоря, украинский, когда по прошествии некоторого времени фактически восстанавливается статус-кво, и киргизский, масштабное кровопролитие. Грузия, по мнению Акаева, может избежать худшего развития событий, сменив своего грузинского Ющенко на своего же Януковича. Не так важно, верит ли сам изгнанник в сказанное. Скорее всего, да. Обычно у плохих руководителей после ухода напрочь отшибает память о совершенных ими ошибках. Хотелось бы прежде всего понять, действительно ли описанные Акаевом закономерности действуют, и опасность повторения кровавого сценария нависла над Грузией. Если проанализировать амплитуду массовых протестов в Грузии, или вернее в Тбилиси, то можно с уверенностью констатировать ее затухание, постепенное сползание к нулевой отметке. И кажется, вовсе не потому, что власть пытается наложить на них запрет. Напротив, в ходе прошлогодних уличных волнений власть демонстративно убрала руки за спину, отказавшись от любых вариантов разгона и подавления. А выборы в местное самоуправление стали доказательством серьезного развития всего института народного волеизъявления. С некоторыми оговорками они были конкурентными и прозрачными. По их завершению у оппозиции не было шансов вывести людей на улицы, сколько-нибудь серьезный и понятный повод для протестов просто отсутствовал. Ход событий здесь выстраивается в прямо противоположном направлении. Революционная логика не воспроизводит себя. Ее вытесняет новый порядок, логика закона и демократии. Это итог модернизации системы. Модернизация, совершенствование – понятное и простое лекарство от насилия, тогда как деградация политических форм, а вовсе не цветной. Напомню, что это слово использовалось как синоним определения не насильственный. Характер уличной демократии порождают ненависть к власти и потребность в ее крови. Академик-либерал, превратившийся в диктатора, утопивший в безбрежной и бессовестной коррупции свое маленькое государство, сделал все для того, чтобы продуцировать бунт, который при нем отнюдь не был бессмысленным и беспощадным. У сменившего его Бакиева была возможность погасить революционную амплитуду посредством модернизации, но он стал руководить теми же методами, что и Акаев. В отличие от первой, вторая волна смела не только его, но и унесла сотни, а может быть и тысячи жизней. Можно сколько угодно говорить о недостатках Саакашвили и его политики. Они есть. Одно несомненно. Эта система в развитии, и благодаря этому она нейтрализует, растворяет потребность в насилии, постепенно признавая за обществом право на управление и выдавая ему соответствующие инструменты. Постсоветские пространства больны насилием, и оно приобретает все более экзотические формы. Партизаны Приморья, надписями во славу которых расписывают сегодня в России стены домов, возможно, первая примета того, что киргизский вариант постепенно вступает в свои права на территории России, но никак не Грузии.
Спасибо. Это был «Взгляд из Праги» главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
Эхо Кавказа.
А сейчас наша рубрика «Голоса». Наш сухумский корреспондент Сергей Арутюнов побеседовал с известным радиожурналистом, велосипедистом и просто лесным человеком. Своего собеседника Сергей представит сам.
Голоса.
Семену Адлиба 75 лет. Более 50 лет он работает на абхазском радио. Я думаю, что это старейший работник радио в Абхазии. Это популярный человек в Абхазии, популярный журналист, уважаемый, очень уважаемый. Он видел и пережил очень много. Семен, вот расскажи сейчас какой-нибудь эпизод из своей бурной жизни, пожалуйста.
Вот когда я закончил педагогический институт здесь, в Сухуми, да, начал работать сперва в обществе охраны памяти культуры, потом в институте туризма работал, ну, по краеведению и так далее, вот. Я занимался...
Это Прем-Гажба, Михаил Тимурович, да? Бывший секретарь обкома партии.
Сперва, да. Ну, потом были у нас абхазские движения, были национальные движения. Это в 57-м году, в 67-е годы, 68-е годы, 70-е, 78-е годы.
Кстати, Семен ветеран национального освободительного движения. Да. Известен так.
В 90-е годы потом взорвалась, потому что это так был заложен. Я помню, когда был такой фашистский, коммунистический режим, потому что однопартийная система, она всегда фашистская. Вот меня... не принимали в Союзе журналистов. 20 лет я не вступил, потому что председатель Союза журналистов, который был редактором газеты «Апсна», он сказал, ты не член партии, ты не можешь вступить в это в Союзе журналистов. Я потом крыл вот этот коммунистический режим. Я говорю, не вступаю в эту коммунистическую партию, я не вступаю. И поэтому я отвращение получил. 20 лет я не вступал в Союз журналистов.
Отвращение коммунистам или к радиожурналистам?
Конечно, коммунистов ради, ну, свою работу я всегда делал. Я правду любил всегда, когда материалы отшлифованные привозил. Ну, мы ездили в разные уголки, значит, Абхазии и даже на Северный Кавказ. Когда материалы я привозил, некоторые материалы КГБ брал мои кассеты, потом они некоторые аннулировали, вычеркивали, в общем, стирали то, что было написано. Чем, что это?
Расскажи, Семен, пожалуйста, как тебя сослали в Высогорное село Псков.
Это было, значит, когда у нас абхазское движение было в 78-м году. Это было третье абхазское движение. Каждые 10 лет у нас были такие движения.
А, вот, Спрецкий национальное освободительное движение, так я понимаю, да?
Да. Вот грузины вздумали Рицинскую дорогу назвать именем генерала Лисилинци. Это бездарный генерал, который, значит, погубил сотни, тысячи граждан СССР.
Это во время войны, да?
Во время войны. Якобы он, значит, со своей армией он проходил по Рицинскому маршруту. Там его не было никогда. Потом мы поехали сюда, все это поломали.
Поломали что, движение или поломали камень?
Камень поломали. Мы свой камень там оставили, потому что были тоже керазовские освободители Абхазии. Они не были революционером, они тоже в освободительное движение. Вот они.
Знаменитый Кераз, да, мы знаем. Да.
В общем, за свободу Абхазии не боролись, если правду сказать. И вот мы этих стариков подняли, там митинг сделали. И потом, когда я привез этот материал сюда, без ведома главлита я вышел в эфир. Если одно слово лишнее ты дал в эфир, без ведома главлита уже наказывали. Плот до снятия этого корреспондента и так далее. Я без главлита вышел в эфир. И потом на следующий день сняли с работы. На третий день уже восстали село Бзып и требовали, чтобы меня восстановили. Ну, сделали форму, как будто меня восстановили. И потом начали гонение за мной и заставили меня, чтобы, значит, я покинул город Сухум. И потом нашли мне местечко отсюда на расстоянии 162 километра через перевал Пыв. И там горное село Псхуэст. Очень, очень уникальное, красивое село.
Как тебя на курорт сослали, получается?
Да, так сослали меня там, ну, директором школы меня сослали. Там была русская школа, ну, люди все верующие были. Они очень нормальные люди были.
Отношения были нормальные, да?
Общий язык с ними нашел. И даже школу-интернат я сделал. Я там работал 4 года.
И потом вернулся на радио.
Когда я вернулся, тоже не пустили сюда. Сказали, ему, значит, пока рано. И потом мне сослали еще горное село Отап. Я был директором конного туризма. Там тоже 3 года поработал.
С тех пор стал горным человеком или лесным человеком, как тебя называют. Семен, ты еще известен как заядлый велосипедист. Помогает ли тебе велосипед в твоем возрасте?
Ну, конечно, велосипед это самое главное. У моих сыновей есть машины, но я не хочу на машине кататься.
А сколько велосипедов у тебя украли за это время?
4 велосипеда украли за это время. Ну, сейчас у меня есть цепь, я хорошо привязываю, я никуда не пускаю.
Семен, а в нетрезвом виде приходится ездить? Бывает такое?
А ну, конечно, как же. Когда в нетрезвом виде, сам велик дорогу находит вообще.
С Семеном Адлейба беседовал наш корреспондент Сергей Арутюнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части нашей программы вы услышите облегчение визового режима между Грузией и Евросоюзом. Кому от этого легче?
Соглашение об упрощении визового режима между Грузией и ЕС касается краткосрочных виз.
На каком языке должны говорить чиновники де-факто Южной Осетии?
Высшие должностные лица в республике должны в обязательном порядке владеть осетинским языком. Эта норма должна вступить в силу в 2015 году.
Чемпионат мира по футболу наши эксперты Инал Хашик и Давид Кокабадзе обсуждают итоги дня в прямом эфире. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Кэти Бучуришвили.
Около 400 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате межэтнических столкновений на юге Киргизии. Эти данные Организации Объединенных Наций приводит BBC. В то же время власти Узбекистана, на границе которого находятся большинство беженцев, говорят, что их число составляет от 70 до 80 тысяч человек. Официально Бишкек заявляет о 40 тысячах беженцев. Как сообщила находящаяся в городе Ош на юге Киргизии представитель отдела по чрезвычайным ситуациям Human Rights Watch Анна Нейстед, гуманитарная помощь в регион не поступает. Ощущается острая нехватка продовольствия и медикаментов. Новый мэр Тбилиси Гигио Гулава и новоизбранный орган городского самоуправления Сакрэ-Булу сегодня официально приступили к работе. В ходе заседания был избран председатель Сакрэ-Булу, его заместитель и руководители 11 комиссий. В состав органа городского самоуправления 4-го созыва входят 29 представителей правящей партии и 11 представителей оппозиционных партий. 18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума правительство России и де-факто Республики Южная Осетия подпишут соглашение о пункте пропуска через российско-юго-осетинскую границу. Соглашение предусматривает возведение многостороннего автомобильного грузопассажирского пункта пропуска Нижний Зарамак-Рук. Власти Израиля приняли решение ослабить режим блокады сектора Газа. Теперь в регион, который контролирует движение «Хамас», можно отправить гуманитарный груз. Правительство страны расширило список товаров, доставка которых в Газу будет разрешена. Израиль подвергся резкой международной критике после того, как 31 мая 9 пропалестинских активистов погибли в столкновении с израильскими военными на борту судна с гуманитарными грузами, пытавшегося прорвать блокаду Газа. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают сегодня на саммите в Брюсселе меры по усилению регулирования финансовых рынков. Ранее официальные лица сообщили, что ситуация в Греции и других странах ЕС, испытывающих долговые проблемы, на этот раз обсуждаться не будет. Ожидается также, что лидеры ЕС одобрят ужесточение своих санкций против Ирана из-за его отказа прекратить работы по обогащению урана. На прошлой неделе санкции в отношении Тегерана уже в четвертый раз ввел Совет Безопасности ООН. В высокогорном регионе Грузии в Сванедии 11 сел оказались фактически отрезаны от внешнего мира в результате наводнения, вызванного сильными дождями, сообщает информационное агентство «Новости Грузия». Спасатели пока не могут добраться до пострадавших сел из-за сильно разлившихся рек, однако в населенных пунктах уже восстановлена ранее прерванная подача электроэнергии.
Новости представила Кэти Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Соглашение об упрощении визового режима между Грузией и Евросоюзом было подписано сегодня в Брюсселе. С грузинской стороны соглашение подписал глава внешнеполитического ведомства Грузии Григол Вашадзе. С подробностями из Брюсселя журналист Гиени Радзе.
Церемония состоялась в здании Еврокомиссии. Ассоциированное членство Грузии предоставит больше возможностей тесно сотрудничать с Евросоюзом, но сегодня мы согласились об упрощении визового режима, а это даст возможность гражданам Грузии свободно путешествовать в странах Евросоюза. Очень важное событие для Грузии, и спасибо всем», сказал министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Маратинос. Как ожидается, уже вскоре стороны подпишут также соглашение о реадмиссии, подготовка которого велась параллельно с переговорами о визовом соглашении. Оба документа вступят в силу одновременно. В свою очередь, еврокомиссар по вопросам внутренних дел Сесилия Мальмстрам заявила, что соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии является очень весомым результатом восточного партнерства. Соглашение об упрощении визового режима между Грузией и ЕС касается краткосрочных виз. Оно предусматривает уменьшение консульского сбора за оформление визы с 60 до 35 евро для всех граждан Грузии и полную отмену такого сбора для определенных категорий населения страны, включая детей в возрасте до 12 лет, пенсионеров, инвалидов, студентов и представителей общественных организаций. Для другой категории, в которую вошли бизнесмены, журналисты и студенты, уменьшено количество документов, необходимых для оформления визы. Люди, которые осуществляют регулярные поездки в страны ЕС, будут обеспечиваться долгосрочными многоразовыми визами. Владельцам грузинских дипломатических паспортов не будут нужны визы для въезда в страны ЕС. Консульские учреждения ЕС в Грузии обязаны принимать решение об оформлении визы или отказе в течение 10 дней. Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе не скрывал своего восхищения. Группа мониторинга Европейского Союза признала, что Грузия на пути демократии, и сегодняшний день – доказательство этого. Мы подписали соглашение об упрощении виз и скоро подпишем соглашение о реадмиссии. Я очень, очень счастлив, сказал Григол Вашадзе. Всего с 2006 года Евросоюз заключил соглашение об упрощении визового режима с Россией, Украиной, бывшей Югославской Республикой Македония, Сербией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной, Албанией и Молдовой. Надо отметить, что Еврокомиссия продолжает переговоры относительно заключения такого соглашения также с островным государством Кабо-Верде. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия разрабатывается законопроект о государственном языке. Этот законопроект предусматривает статус государственного для осетинского языка и официального для русского. В чем различие этих статусов? В проблеме разбиралась наш собственный корреспондент в Цхинвале Тамара Тарашвили.
Первый вице-спикер парламента Южной Осетии Мира Цхавребова заявила, что в парламенте работают над законопроектом о государственном языке республики. Законопроект предусматривает, что таким языком будет признан осетинский. При этом русский язык получит статус официального в Южной Осетии. На нем здесь ведется документация и делопроизводство. В чем отличие государственного от официального языка? С таким вопросом я обратилась к сотрудникам парламентского комитета по национальной политике, культуре, науке, образованию, религии и средств массовой информации. Как пояснил мой собеседник, юрист комитета, государственным языком принято считать язык, выполняющий интеграционную функцию в рамках страны. На нем звучат обращения и поздравления президента и других должностных лиц. Государственный язык – это своеобразный символ государства, как флаг, герб и гимн. Увы, но далеко не все в Южной Осетии владеют осетинским языком на должном уровне. В государственных учреждениях говорят и составляют документы на русском языке. Среди тех, кто работает над законопроектом, распространено мнение, что постепенно надо всем в республике переходить на государственный язык. Но для этого нужно время. А пока функцию официального и в то же время рабочего языка будет выполнять русский язык. Специалисты считают, что русский язык получил в Южной Осетии широкое распространение не случайно. До 90-х годов прошлого века делопроизводство в Южной Осетии велось на русском языке. Несмотря на то, что осетины имели свой собственный язык, административно-государственными языками были русский и грузинский языки. Осетинский был языком общения, и его изучали в школе. Затем грузинские власти приняли специальное постановление о том, чтобы перевести делопроизводство на грузинский язык. Но этому помешал вооруженный межнациональный конфликт, перечеркнувший всякие отношения между Тбилиси и Цхинвалом на долгие годы. Как считает мой собеседник в парламентском комитете, признание Южной Осетии со стороны России вновь дает возможность решить вопрос о повышении статуса осетинского языка. Есть и такое мнение. Высшие должностные лица в республике должны в обязательном порядке владеть осетинским языком. Эта норма должна вступить в силу в 2015 году. Имеет ли этот вопрос отношение к продолжающимся разногласиям между двумя властными командами в республике, президентской и правительственной? Эксперты полагают, что прямого отношения к ним законопроект не имеет, поскольку не исключает нахождение во власти людей, не владеющих осетинским языком в течение 5 лет. Тамара Терашили, Цхинвал.
Эхо Кавказа.
А теперь наша рубрика «Смотрим телевизор». Грузинская телекомпания «Рустави-2» на днях рассказала о том, что жители села Квемо-Сакара Зестафонского района Западной Грузии потребовали изучения местного озера. Они уверяют, что в водоеме обитает неизвестное существо, которое пугает детей и похищает скот. По удивительному совпадению в этом селе провела свое босоногое детство моя коллега Кэти Бочуришвили.
Деревенский пруд в Квемо-Сакара ничем не отличался от сотен подобных, разбросанных по всей Грузии, ни в пору моего детства, ни сегодня, спустя несколько десятков лет. Разве что дедушки и бабушки пугали заросшим водоемом, приехавших на лето городских детей, если наша беготня по улицам затягивалась до полуночи. Про Шотландию, а тем более про озеро на севере этой страны, в Квемо-Сакара, конечно же, никто не знал, и потому прописка грузинского водяного в местном пруду не менялась. Теперь, похоже, времена изменились, и вместе с цивилизацией в Зестафонский район пришли глубокие географические познания. Водяной, по рассказам сельчан, удивительным образом превратился в пресмыкающиеся огромных размеров, приблизительно 8 метров в длину, которое своим видом напоминает лохнесское чудовище, но пока охотится исключительно на животных.
Собака вошла в воду и через 2 минуты укусила в воде какое-то существо. Мой ребенок видел, как это существо утащило собаку под воду. Он полез в пруд, искал собаку, но не нашел.
Вместе с географическими в селе вырос уровень зоологических познаний.
Предположительно, это может быть пресмыкающаяся анаконда. Сюда приходят женщины, здесь бывают дети, они в панике. И потому хотят, чтобы исследованием занялись специалисты.
Представители местных властей заявляют, что никаких оснований для паники нет. По словам главы Зестафонского муниципалитета Геви Урабидзе, они уже изучили озеро и ничего опасного в нем не обнаружили. Жителей Сакара это пока не успокоило. На всякий случай скот стали пасти подальше от злосчастного места. Чем черт не шутит, как говорила моя квемо-сакарская бабушка, пока Господь спит.
Рассказывала Кэти Бочуришвили. Переходим от одной рубрики к другой. Рубрика «Панорама», как всегда, по четвергам. Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Кабинет по вопросам политики и безопасности Израиля принял решение о смягчении условий блокады сектора Газа. Условия планируемых послаблений были ранее согласованы со спецпосланником международного квартета по ближневосточному урегулированию Тони Блэром. Из Тель-Авива рассказывает Наталья Коневская.
В заявлении, опубликованном канцелярией главы израильского правительства Бениамина Нетаньяху, говорится, что метод осуществления блокады будет изменен, дабы позволить ввоз в сектор Газа более широкого спектра товаров гражданского назначения. Введенные послабления, вероятно, позволят доставку в Газу строительных материалов, используемых в гражданских проектах, хотя об этом не говорится прямым текстом в заявлении канцелярии. Зато в нем подчеркивается, что нынешние меры безопасности по предотвращению ввоза в Газу оружия и боеприпасов останутся в силе. Морская блокада сектора останется без изменений. Речи об открытии порта Газы на данном этапе нет. Открывая сегодня встречу со спецпосланником президента США ТОК Джорджем Митчеллом, министр обороны Израиля Эуд Барак выразил надежду, что события последних недель не нанесут вреда начавшимся непрямым переговорам между Израилем и палестинской автономией.
Мы приветствуем сенатора Митчелла во время его очередного визита в Израиль, цель которого – форсировать переговоры по сближению между Израилем и Палестиной. Мы, несомненно, заинтересованы в том, чтобы быть выше тех событий, которые происходили здесь в последние дни, равно как и в том, чтобы увидеть истинные масштабы политического процесса. Мы уверены, что этой же позиции придерживаются Соединенные Штаты и, в первую очередь, президент США Барак Обама и его посланник, сенатор Митчелл.
В целом, сегодняшнее решение Кабинета министров Израиля свидетельствует об определенном сдвиге в израильской политике последних 3 с лишним лет с момента, когда Хамас взял сектор Газа под свой контроль. Тем не менее, израильские эксперты подчеркивают, что пока речь идет лишь о принципиальном решении, не обусловленном конкретными сроками. В заявлении Кабинета по вопросам политики и безопасности говорится, что в ближайшее время дебаты на эту тему продолжатся и будут обсуждаться практические шаги по реализации этого решения. Кроме того, заявление содержит призыв к мировому сообществу приложить усилия по освобождению пленного израильского солдата Гилада Шалита, захваченного боевиками Хамаса 4 года назад. Некоторое время назад Бенямин Нетаньяу поручил министру транспорта Исраэлю Кацу подготовить план доставки товаров в Газу с учетом новой линии израильского правительства, выработка которой ведется в эти дни. Согласно плану Каца, Израиль закроет все наземные КПП в Газу, и все грузы будут провозиться туда через КПП Рафиах, то есть с территории Израиля на египетский Синайский полуостров, а оттуда в сектор Газа. Если план будет утвержден, Израиль фактически более не будет отвечать за наземную доставку грузов в Газу, оставляя за собой право на их проверку на предмет оружия и боеприпасов. Наталья Каневская для Радио Свобода, Тель-Авив.
Рубрика «Панорама».
Обещанием выделить 20 миллиардов долларов для компенсации экономических потерь, понесенных жителями прибрежных районов Мексиканского залива, закончилась 16 июня встреча президента Обамы с руководителями концерна BP. Но это может быть лишь началом крупных расходов для нефтяного концерна. Из Нью-Йорка рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама объявил о достижении договоренности с BP после 4-часовой встречи с представителями ее высшего руководства. Он добавил, что компания также согласилась учредить отдельный фонд в 100 миллионов долларов для выплаты компенсации работникам буровых платформ, уволенным в результате 6-месячного моратория на глубоководное бурение, введенного Обамой после катастрофы. Структура, которую мы создаем сегодня, это важный шаг с целью вернуть жителей побережья Мексиканского залива в прежнее нормальное состояние. Но перемены произойдут не в один день, сказал Обама, комментируя создание компенсационного фонда. В свою очередь, председатель Совета директоров BP Карл Хенрик Свонберг воспользовался случаем, чтобы защитить репутацию компании, изрядно потрепанную в последние 2 месяца. Порой я слышу суждения о том, что большие нефтяные компании алчны либо безответственны. К BP это не относится. Мы заботимся о человеке. Учреждаемый фонд в 20 миллиардов долларов, который BP обязуется постепенно сформировать за 4 года, будет контролироваться независимой третьей стороной, советом по рассмотрению претензий. Я заверяю жителей побережья Мексиканского залива, что BP соблюдет свои обязательства перед ними. 20 миллиардов долларов помогут удовлетворить иски физических лиц и бизнесменов, сказал президент Обама, подчеркнув, что этой суммой материальная ответственность BP за катастрофу не исчерпывается. Сам фонд также может быть пополнен в случае расширения масштабов ущерба и роста числа исков. Встреча Обамы с руководителями BP произошла на следующий день после телеобращения президента к американскому народу, в котором он пообещал, что заставит гигантскую нефтяную корпорацию возместить ущерб.
Из Нью-Йорка Алан Давыдов.
Рубрика «Панорама».
Власти Стамбула заявили, что в нынешнем году начнут работать 3 новые ветки метрополитена. Между тем, в археологическом музее города открылась выставка артефактов, найденных при прокладке метро. Так называемое легкое стамбульское метро в сравнении, скажем, с московским метрополитеном напоминает тихую уютную деревушку. Всего три линии в европейской части города, которые даже не пересекаются. Рассказывает из Стамбула Елена Солнцева.
Вглубь исторического центра двигаются наземные поезда, напоминающие суперсовременные скоростные трамваи. В деловые кварталы города проложена ветка подземного метро. 8 километров и около десятка станций. По туристической улице Истикляль до Таксима бегает раритетный двухвагонный трамвайчик. Первое стамбульское метро, которое турки ласково называют «Тюнель» и считают одним из самых старых в мире. Служащий тюнеля Ахмед. Это метро, наверное, самое короткое. По ней курсируют всего два вагончика. Раньше эти вагончики двигались на конной тяге. Открыто метро было в январе 1875 года. Старше его только лондонское. Здесь сохранился свой особый запах истории. Строительство первой полноценной линии началось в начале 90-х. Давняя мечта – подводный туннель, связывающий европейскую и азиатскую части Стамбула, проходящий под проливом Босфор, сегодня становится реальностью. Проект «Мармара» стоимостью более 3 миллиардов долларов финансируется за счет займов Японского банка международного сотрудничества, Европейского инвестиционного банка и Совета Европейского банка развития. Босфор находится в сейсмически активной зоне. Неподалеку, на юге, в Мраморном море, находится Северо-Анатолийский разлом. Специалисты не исключают вероятности сильных землетрясений. Самый опасный полуторакилометровый отрезок непосредственно под Босфором проходит в герметичной трубе. Французская журналистка Карин Аксой освещает работу строителей для европейских журналов. Подводный туннель под Босфором проходит очень глубоко. Никакой водолаз не мог справиться с подобной работой. Были изготовлены специальные роботы. Туннель обещали открыть в этом году, однако, скорее всего, это произойдет еще через 3 года. Такая задержка связана с тем, что строители чуть ли не каждый день обнаруживают очень важные археологические находки. Стройка порой превращалась в археологическую площадку. Ученые сделали вывод о том, что поселение на месте расположенного на берегах Босфора 12-миллионного Стамбула, ранее носившего имена Константинополь и Византий, было основано в эпоху неолита, то есть почти на 6 тысяч лет раньше, чем считалось ранее, говорит директор археологического музея Исмаил Карамут. В ходе раскопок, проводимых в местах строительства новой ветки метро и транспортного тоннеля, мы столкнулись с артефактами, о которых даже не могли предположить. Стамбульские археологи требуют защитить византийский порт и хотят превратить его в музей под открытым небом. Строители утверждают, что для них каждый день простоя стоит $1 миллион. Да и жители города ждут не дождутся, когда с одного континента на другой можно будет добраться всего за 4 минуты. Елена Солнцева, Стамбул.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин. Недавно в сети YouTube появились версии знаменитых армянских мультфильмов «Масленица», «В синем море белой пени», «Говорящая рыба». Наш корреспондент Беслан Кмузов побывал в Ереване и выяснил, что сам автор мультфильмов Роберт Саакянс выпустил эти кавер-версии на DVD незадолго до своей смерти. Однако, помнят ли мультфильмы Саакянса сегодня в Армении? С этим вопросом Беслан обратился к нескольким людям на улицах Еревана.
Мультфильмы Роберта Саакянса привлекают и своей техникой, и своим юмором. В эпоху царей и феодалов он лихо помещал телевизоры, баллистические ракеты, электрогитары и много чего еще. Море сжимается в кофейную чашку, у которой вдруг вырастают зубы. Сегодня кажется, что мультфильм сделан на компьютере, настолько легко происходят метаморфозы. Сын режиссера Давид Саакянс рассказывает.
Метаморфозы и превращения, то, что сегодня можно получить. Тогда он это делал в первую очередь в голове, потом это все рисовал, и все эти превращения происходили просто на обычном листке бумаги. После уже этих фильмов, которые он создал, в российской, в советской мультипликации пошла какая-то новая эпоха, новый виток, но художникам дал толчок огромный.
О юморе своего отца Давид рассказывает, что этот человек не мог жить по-другому.
Он вообще обладал колоссальным чувством юмора, было очень интересно, во-первых, услышать, потом кругозор был огромный, и это способствовало, конечно, он еще и в школьные годы писал пародии на Гомера, на Некрасова, то есть еще с тех времен вот это в нем шло.
Так что анимация стала для Роберта Саакянца продолжением его шуток.
И никогда он не знал конца ни даже сцены, ни даже фильма. Он постоянно, то есть у него были импровизации. Очень часто он отходил от сценария достаточно далеко. Его увлекала эта игра с персонажами, с героями, с ситуацией.
Недавно на Ютубе появились кавер-версии старых мультфильмов Роберта Саакянца. Любимые 10- и 5-минутные ленты перекочевали в новый полнометражный фильм «Таверна сказок», который опубликовали в интернете. Сын режиссера рассказывает, что здесь уже использовался компьютер, но только для грубой копировальной работы. Это стало последней работой Роберта Саакянца. В прошлом году режиссер умер. Сегодня в Армении дети больше смотрят западные мультфильмы, которые известны во всем мире. В Ереванском кинотеатре «Москва» как раз шли премьерные показы «Шрека 4». И вот что говорят молодые зрители о старых мультфильмах.
Видели, но не любим.
По-моему, смотрели. Ну, в детстве, да, наверное. Ну, тогда понравились, но сейчас не думаю, что захочу посмотреть еще раз.
Менеджер кинотеатра Тома Мовсисян говорит, что на самом деле люди ходят на американские фильмы еще и потому, что их реклама размещена и в интернете, и на ТВ, и на наружных объявлениях.
В Армении нету такого пиар-компании, которая занимается раскруткой своих фильмов.
Взрослые, с сожалением, сознаются, что у них не хватает времени на приобщение детей к национальной мультклассике.
Да, я знаю, хороший мультипликатор, очень известный. Ну, нация гордилась, им было очень неприятно, что так скоропостижно скончался. К сожалению, мой сын попал в то поколение, которое в основном уже увлекается больше компьютером, чем телевизионными мультфильмами.
Тем не менее, остаются и те, кто помнят о фильмах Роберта Саакянца. Об этом рассказывает 40-летняя продавщица Гаяне в магазине дисков «Диви».
Часто покупают. Роберта Саакяна она очень любит. И мультики очень хорошие.
Будет ли и дальше продолжение фильма в стиле Саакянца, зависит не только от средств на искусство, которых мало в Армении, но и от того, появится ли вновь человек такого дарования.
Это был материал Беслана Кмурзова. Ну а сейчас мы подошли к ставшему на период чемпионата мира по футболу уже традиционному обсуждению итогов дня. Я в футболе понимаю очень немного, поэтому передаю микрофон нашим экспертам Иналу Хашигу из Сухуми и Давиду Кокабадзе в нашей пражской студии. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Давайте, пожалуй, начну я. Хотя начну не с футбольной, а с околофутбольной темы. Меня лично очень выводит из себя постоянное жужжание так называемых вувузел, этих южноафриканских дудок или пищалок, как их можно лучше назвать, не знаю. И вот сегодня я нашел, очень обрадовался, найдя сообщение в одном из информационных агентств, что в какой-то физике с Хорватии нашел действенное средство для избавления вот от этих звуков, от вот этого назойливого жужжания. Он утверждает, что он установил, по какой частоте, значит, какую частоту, звук какой частоты испускают эти вувузелы, и говорит, что очень легко этот звук фильтрировать, и чтобы, значит, телезрители спокойно могли следить за футбольными матчами. Хотя, мне кажется, что на футболистов это никак не подействует положительно, потому что им очень трудно будет, там фильтрировать, естественно, невозможно, и они очень часто не слышат друг друга, не слышат свистки судьи и так далее. Так что не знаю, Инал, как вам, как на вас действуют вот эти звуки?
Я думаю, на меня угнетающе действует, но я думаю, футболисты уже как-то привыкли. Такое чувство было, что они весь первый тур как ошалелые ползли по этому полю, но сейчас, судя по тому, как второй тур резво начался и столь много голов забито, такое чувство, что команды уже как-то попривыкали. Вот уже игры стали похожи именно на чемпионат мира и на тот чемпионат, из-за которого, собственно говоря, мы все это любим, этот футбол. И, к счастью, наконец заговорили нападающие, которые уже стали, как бы, уже и дубль появился, и хитрик в исполнении Гуаина. И очень такие симпатичные матчи. И вот сборная Кореи, Южной Кореи с аргентинцами, когда встречались, очень симпатичный матч был, несмотря на то, что, как бы, аргентинцы с крупным счетом выиграли, южнокорейцы достойно смотрелись, но у южнокорейцев, к сожалению, наверное, для их сожаления, нет таких нападающих, как Месси, как Игуаин, как Тевес. И наличие вот этих классных форвардов предопределило результат.
Инал, вот вы сказали, что Игуаин сегодня забил 3 гола. Действительно, меня тоже очень обрадовало, что нападающие начали забивать. Ведь за исключением немецкой команды, где именно нападающие отличились в первом матче, забивали голы, большинство голов, во всяком случае, забивали защитники и полузащитники. И вот, наконец, вчера нападающий сборной Уругвая Диего Форлан забил 2 гола. И вот сегодня нападающий сборной Аргентины Игуаин забил 3 гола даже. Так что вот все становится на свои места, видимо, и звуки вувузелы, видимо, все-таки не так влияют на футболистов, как на телезрителей.
Единственное, что, наверное, может расстроить как-то, что тот же Игуаин 2 мяча, это уже было видно по видеоповторам, 2 мяча забил как бы из офсайда. И здесь уже, наверное, уже начинают возникать ошибки, которые так или иначе как бы влияют на результат матча.
Спасибо, сейчас... коллеги, спасибо большое. Напоминаю, итоги футбольного дня подводили наши эксперты Инал Хашик Сухуми и Давид Кокабадзе, Прага. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Наш главный редактор Андрей Бабицкий, а с вами был Демис Паланда. Всего доброго, до завтра.